Исторический календарь.
30 июня 1908 года над центральной частью Сибири, в междуречье Нижней Тунгуски и Лены, пролетел, а затем взорвался гигантский шар, названный Тунгусским метеоритом. Мощность взрыва по энергии сравнима с водородной бомбой. Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес, уничтожены звери, пострадали люди. Возник большой лесной пожар. От Западной Европы до Дальнего Востока несколько ночей подряд наблюдались небывалые по масштабу и совершенно необычные световые явления. Ученые выдвинули множество гипотез взрыва. Основная – падение гигантского метеорита. Однако научные экспедиции на месте происшествия так и не обнаружили метеорного кратера. Другая популярная версия – над Тунгуской разбился инопланетный космический корабль. Но так или иначе, а природа тунгусского феномена до сих пор остается загадкой. 30 июня 1559 года был смертельно ранен французский король Генрих II. В Турнельском дворце в Париже проходил рыцарский турнир по случаю брака дочери короля Елизаветы с Филиппом II Испанским. Генрих II, потерпевший до этого поражение в конном поединке с графом Габриэлем Монтгомери, потребовал реванша. Нормандец пытался отказаться, но Генрих настаивал. И, пришпорив лошадей, соперники помчались друг на друга. Во время скачки забрало королевского шлема сдвинулось, и когда бойцы поравнялись друг с другом, обломок копья Габриэля случайно попал королю в правый глаз. Теряя сознание, Генрих попросил королеву Екатерину Медичи и придворных не обвинять Монтгомери в умышленном убийстве. Дескать, он сам виноват. Рана оказалась смертельной. Не спасло даже вмешательство лучшего хирурга того времени Амбруаза Паре. А Монтгомери был всего лишь отстранен от службы и уехал в Англию. Считается, что Нострадамус предсказал смерть Генриха II. Молодой лев превзойдет старого на поле боя в одиночном поединке, поразив ему глаза в золотой клетке, что приведет старого льва к мучительной смерти. А вот Александр Дюма в романе «Две Дианы» писал, что Монтгомери совершил преднамеренное убийство. Это была его месть королю за смерть отца. Тот служил капитаном шотландской гвардии при французском короле Франциске I и тоже нечаянно нанес ранение монарху. Во время игры сильно ударил его раскаленной головешкой по лицу. Король остался жив, но на его лице остался большой рубец. Однако, вопреки роману Дюма, Монтгомери-старший тоже никакого наказания не понес. И остается только поразиться совпадению судеб отца и сына Монтгомери. Они оба нанесли увечья своим королям, отцу и сыну, Франциску и Генриху. Впрочем, есть версия, что заказчиком убийства Генриха II была его жена, властная Екатерина Медичи, которая устала от своего супруга. Она была матерью троих королей – Франциска II, Карла IX и Генриха III, и имела огромное влияние на политику Франции. Екатерина до конца жизни в знак траура носила черные одежды. Она первой стала носить траур черного цвета, до этого во Франции траур был белым, и вошла в историю под именем «Черная королева». Она и вправду была таковой, травила своих противников, сжигала на костре недоброжелателей. Апофеозом ее кровавой деятельности стала организация Варфоломеевской ночи, страшной бойни гугенотов. Екатерина Медичи нам хорошо известна как по романам Дюма отца, королева Марго и графиня де Монсоро, так и по российским экранизациям 90-х годов. 30 июня 1989 года скончался народный артист СССР Ростислав Янович Плят. Он появился на свет в 1908 году в Ростове-на-Дону в семье адвоката Яна, Ивана Иосифовича Плята. По происхождению поляк сильно обрусевший. Мать Зинаида Ивановна Закаменная, родом из Полтавы, крестившая сына в православие. В своих мемуарах Плят писал: «Мне рассказывали, что у моей колыбели сходились две бабки – Жозефина Феликсовна, мать отца, и Александра Лукинишна, мамина мать. и начиналась тихая битва. Одна следила, чтобы дитя не усвоило ничего из хохладской речи. Другая, наоборот, охраняла слух ребенка от всяческих полонизмов. Успеха добились обе. Когда я вырос, выяснилось, что я не знаю ни одного языка, кроме русского. Семья еще до революции переехала в Москву. Пляц со школьной скамьи серьезно увлекся театром. Почти всю жизнь он прослужил в театре имени Моссовета. Там, где появлялся Ростислав Янович, сразу становилось весело. По воспоминаниям коллег, двухметровый Пляц с манерами английского аристократа обожал своими шутками вгонять в краску дам. Анекдотами от Пляца заслушивалась вся Москва. Когда артист был особенно в ударе, мог и похулиганить, но только интеллигентно. В 30-е годы он наспор голым выкупался под стенами Кремля. Актер играл с коллегами в покер на интерес. Когда Пляц понял, что проиграл, то разделся и прыгнул в воду. Милиционеры составили на Пляца протокол, но сообщать на работу не стали. Документ о приводе в милицию артист бережно хранил вместе с правительственными наградами и с удовольствием показывал друзьям. Сниматься в кино Ростислав Янович начал сравнительно поздно, в 30 лет. Первая же роль в фильме «Подкидыш» сделала его знаменитым. Еще одна яркая роль – завхоза Бубенцова в комедии «Весна». Фразы этого пройдохи запомнились зрителям. «Где бы ни работать, только бы не работать. Пифагоровы штаны на все стороны равны». Чего? Открытие, открытие. Эти ученые без меня банки консервов не откроют. В конце жизни Пляц написал книгу воспоминаний «Без эпилога», где говорит о своей работе в кино. «Я был жаден до работы и очень контактен. Мне нравилось узнавать людей. Я брался за все, что предлагали, но до явной халтуры не опускался. Тем более, что с голоду не умирал. Я снялся примерно в 40 фильмах. Цифра ничтожная рядом с Жаровым или Крючковым. Но и она, на мой взгляд, завышена. Настоящих удач в этом списке немного». Несомненная удача – роль пастора Шлага в телесериале «17 мгновений весны». На съемках Пляцу пришлось впервые в жизни встать на лыжи. Ростислав Янович честно признался Татьяне Лёзновой, что готов вручаться только за первые 5 шагов. И сдержал слово. Пройдя это расстояние, он упал. Специально ради этого в сценарии появилась новая фраза. У Штирлица защемило сердце. Он увидел, что пастор совсем не умеет ходить на лыжах. Зато потом Пляц любил с улыбкой повторять. До встречи со Штирлицем пастор Шлаг великолепно ходил на лыжах. 30 июня 1894 года открылся Тауэрский мост, один из символов Лондона. Он возвышается над Темзой на уровне 42 метров, общая длина моста – 244 метра. Башни соединены между собой на высоте 44 метров стальной конструкции, которая выполняет две функции – снимает поперечную нагрузку от подвесных секций и служит пешеходным переходом. Когда-то мост разводили 50 раз в день. Сегодня же это происходит всего несколько раз в неделю. В отличие от других разводных мостов, Тауэрский никогда не разводился по расписанию. Во время приближения судна звучал сигнал. Все поспешно покидали мост, а вход перекрывался шлагбаумами. Однако в 1952 году по какой-то причине не был подан сигнал о разводе моста. А потому для водителя знаменитого красного автобуса зрелище поднимающегося Тауэр-бридж стало неожиданностью. Но шофер не растерялся. Он нажал на газ и перепрыгнул на другой, еще не пришедший в движение пролет. Это спасло жизнь ему и 20 пассажирам. А в 1997 году разведенный мост разделил кортеж американского президента Билла Клинтона. Часть машин тогда осталась на одной стороне, а другая – на противоположной. Никакие звонки в полицию не помогли. Тауэрский мост опустился не раньше, чем его миновала обыкновенная баржа. В 1912 году летчик Фрэнк Маклин, дабы избежать воздушного столкновения, вынужденно направил свой биплан между ярусами Тауэра. А в 1999 году некий бизнесмен из Сити перегнал по мосту пару овец, воспользовавшись одним из забытых законодательных актов. Думаете, нонсенс? Вовсе нет. В Британии, например, до сих пор действует закон, категорически запрещающий умирать в стенах парламента. Более того, согласно закону аж от 1313 года, но не отмененного по сию пору, в здание парламента нельзя входить в рыцарских доспехах. И не вздумайте случайно приклеить на письмо почтовую марку с изображением британского монарха вверх ногами. Это государственное преступление.